в Англии, смотри. Да, что родился, он пишет в ключе, что родился царь израильский, да? Потому вот большая часть второй главы как раз посвящена вот этому странному случаю, который не описывается больше ни в каких Евангелиях, переполох в Иерусалиме, да? Да. Что там был за переполох? Да, пришли какие-то вот мудрецы, то есть ученые, так скажем, на современный лад, да, из Вавилона, да, и... Да, и что там они? И начали расспрашивать, где тут родившийся новый иудейский царь какой-то, да? Ирод, который, в принципе, занял этот пост
пожизненно
и ни с кем делить не собирался, тем более, что он занял его не по этому самому, как сказать, не по достоинству и не по закону, а чисто вот по своему неуемному желанию. Не для того, что называется, так перед римлянами выслужился, чтобы кому-то его отдавать, этот пост, то что? Как он среагировал? Да, испугался, пытался, ну, как сказать, перехватить инициативу в свои руки, пытался убить Иисуса, да? Да, выпытал волков, где должно родиться, точнее, выпытал у этих, как их? Да, у книжников, где по пророчеству должно родиться Мессия. Он быстро, на самом деле, сообразил, что это не просто так, да? Не просто какой-то там его, ну, то есть, как сказать, так как он понимал, что он не является, ну, законным царем, да, то, в общем-то, он не искал нигде из своего окружения, никто у него не рождался и не собирался рождаться, да. Он сразу смекнул, что если царь иудейский, он смекнул быстро, что это мессия, да. Да, и потому он сразу напрямую спрашивает у этих книжников, где должно родиться мессия, да. Они ему рассказывают, что по пророчеству должно произойти это где? В Вифлееме, да? И он как бы, это самое, ну, говорит волков, вы пойдете, ну, как пойдите, найдите, и так далее, я тоже хочу. Да, мне скажите, я тоже хочу посмотреть, ну, не знаю, поклониться, и так далее. Как бы, тоже интересный момент, почему он, потому что он как-то действует непрофессионально совершенно здесь, потому что если уж ты хочешь вычислить этого царя, то зачем уже ставить зависимость себя от волков, дал бы какого-нибудь шпиона сопровождающего, да, и так далее, ну, как сказать, вот, ну, Бог делает так, как делает, и происходит все так, как происходит. Вот, поэтому так вот и было, что волхвы видят сон, что возвращаться к Ироду нельзя. В этот же вечер, наверное, после того, как волхвы пришли, что там, Иосиф видит сон, что надо бежать, да? и этот самый. И они убегают, Ирод пытается все равно, как сказать, поймать этого Иисуса, да, и за это страдают все младенцы от нуля, так сказать, от новорожденного до двух лет в этом самом бедном несчастном Вифлееме. Все это происходит где-то в первый год жизни Иисуса Христа, потому что мы с вами читали, что в других Евангелиях, что он там был сначала обрезан на седьмой день, потом он был принесен в храм на какой-то 60 или 80, или на 40-й день, да, после очищения, да, Марии. После этого он, это самое, где-то там вот, ну, в этом промежутке времени, вот где-то там, наверное, волхвы и появляются. Мы с вами говорили по поводу самого как бы явления, да, потому что многие те люди, которые увлекаются астрологией, они верят в знак богов или Бога через, ну, что Бог говорит через звезды, Бог говорит там конкретно человеку что-то там, да, и можно этот язык попытаться расшифровать, попытаться его как-то разузнать, да. Мы с вами много об этом говорили в прошлый раз, и к чему пришли, к какому выводу. Бог говорит через все. Да. Бог говорит через все, но наилучший способ коммуникации — это писание, да? Потому что написано черным по белому, потому что сказано ясно, понятно, и так далее, и так далее. И Богу, ну как сказать, не надо двигать. Да, ну как сказать, и Богу там двигать светило небесное совершенно не обязательно, чтобы людям какую-то волю на каждый день явить. Да? А в принципе этого, в принципе, современные поклонники астрологии и ищут, да? То есть, помните гороскопы. Сегодня вам что?
Повезет,
не повезет, сегодня можете делать, ничего не делайте, наоборот. Туда не ходите, сюда не ходите, это делайте, это не делайте, и так далее, да? То есть, в принципе, ну, как человек нуждается в руководстве Божьем, и он ищет это руководство Божье. И с древних времен люди искали Бога везде, особенно на, как сказать, на очень величественном, так сказать, небосклоне, и пытались там вычислить волю Божью какую-то на каждый день, на конкретный случай. Такого маразма, конечно, на каждый день, как сейчас, не доходило, но на серьезное там, ну как сказать, на серьезное, это жизненный путь выбрать, какие-то там эти самые там, ну, какое-то направление получить от Бога в трудные ситуации и так далее. То есть, ну, тогда на тот момент люди пытались через звезды это выяснить, что Бог будет делать и что Бог не будет делать. Но все это, ну, скажем так, из разряда на самом деле суеверий. Почему? Потому что Бог не предусмотрел человеку сильно много говорить и подробно говорить через небеса. Да? О чем говорят небеса? Славу Божию проповедуют. Что Бог творит, что Бог велик. Об этом небеса говорят. И все земное творение тоже об этом же говорит. Больше никаких слов и никакой информации Бог в это не вкладывал. Да? Единственное, что он, ну, как бы в отношении того, что так как люди очень серьезные, очень, как это сказать, внимательно в эти небеса всматривались, да, то похоже, что я сделал предположение, не знаю, вы согласны, не согласны, что возможно Господь когда-то в Вавилоне сказал тому же самому Даниилу, что вот рождение Мессии будет сопровождаться такими вот знамениями, да. Поэтому, возможно, так, да, возможно, что-то Бог говорил через эти вещи, ну и так как люди вот внимательно туда, в эти небеса смотрели, да, то вот что-то значительное они там увидели, и написано, что они пришли, даже пришли на это место, и Бог как-то указал им это место конкретно, написано, звезда там как будто бы остановилась, я не знаю, как это все происходило, есть люди, которые увлекаются уже не астрологией, а астрономией, и они как-то, вот я даже читал какую-то очень хитромудрую такую статью, в которой все это было подобно расписано, как это возможно было, какой-то там астроном пытался объяснить, на научной основе, как это все возможно, и так далее, и так далее. Я не знаю, я в этом деле не силен, потому, ну, особого внимания не уделял и не запомнил, чтобы вам сейчас это все рассказать. Но я еще раз говорю, что здесь это ни в коем случае не подтверждает, как бы сказать, значимость астрологии как науки, или как чего-то важного, или чего-то нужного для руководства Божьего, да, Бог не хотел и не собирался говорить людям через звезды подробно, ни о чем, кроме того, что Он велик. Вот и все. Как человеку жить, как ему поступать каждый день, Бог сказал через что, через кого?
Через
людей, вначале через Моисея, когда он получил закон, там очень подробно было расписано, как жить человеку, да? А потом Христос, придя, на самом деле, дал такому человеку понимание и дал Духа Святого, чтобы на самом деле человек имел водительство Духом Святым и жил с Богом по воле Божьей каждый день. Да? Да. Вот. Для этого никакие астрологические или еще какие-то прогнозы совершенно не нужны. Достаточно почитать Писание и получить от Бога руководство Духом Святым. Да? И ты будешь понимать, как тебе жить каждый день, как поступать, что, когда будет тебе счастье, а когда не будет тебе счастья. Когда будет тебе удача, если ты что-то делаешь, а когда не будет тебе удачи, что бы ты ни делал. Поэтому, если это неправильно, что ты творишь. Вот. Поэтому все эти вещи, на самом деле, нужно, ну, как сказать, ясно, четко понимать. Завершается это то, что они опять возвращаются, но уже не идут не в Вифлеем, а в Назарет. Да? в Галилее. Опять же, по водительству Господа. При всем при этом везде есть ссылки на Ветхий Завет, на пророков. Да? И все вот эти вот события, которые там происходят, он говорит, да сбудется предсказанное пророком. Да сбудется предсказанное, это будет предсказано, это было предсказано пророком. То есть все, что там происходит в отношении и этих самых, и младенцев даже, и избиения, и это самое, и вот этих вот Вифлеема, да, что именно в Вифлееме родился. Здравствуйте. И в этом,
в Египте,
и то, что в Египте побывал, да, и то, что он возвратился в Назарет, это то, все то, что, ну, как сказать, те вещи, которые когда-то Бог говорил через пророков. Я подчеркну, что звучали эти места, вот эти предсказания, они звучали как-то так мимолетом, я бы так сказал, да. Там не было такого, что вот сейчас, как Христос говорит, обращаясь к нам, он говорил там, ну, как делал акцент, да, а сейчас будьте внимательны. Значит, вот Мессия придет из... Мессия побывает в Египте, да? Или сейчас будьте внимательны, Мессия родится в Вифлееме, да? Или вот сейчас будьте внимательны, там, Мессия, там, ну, что там еще, это самое... Мессия, ну, как сказать, побывает в Назарете, или там, или еще что-то такое. То есть все вот эти вот вещи, они идут как бы мимолетом. Ну, он Назареем наречется, он из Египта призвал я сына моего... Там это самое, там эти, как их, Вифлеемия, там, что ты Вифлеем, земля Иудина, из тебя произойдет, который упасет народ мой Израиля, и так далее. То есть вот даже там нету таких вот, ну, каких-то акцентов, да, что вот как гвозди, да, что вот это именно Мессия, именно он, да. То есть там догадки, намеки такие, достаточно конкретные, но не очень, как это сказать, категоричные, не очень жесткие. Да?
Для очень внимательных.
Да, и вот как говорится, как бы для очень внимательных на самом деле, но и мы говорили, почему такое было, почему так Бог делал, для чего? Да, Бог не хочет насиловать человеческую волю, по одной простой причине. Бог не хочет припереть нас фактами к стенке, чего, в общем-то, иногда мы очень хотим. Да, если поймать неверующего и припереть его... непровержимыми доказательствами, чтобы он не выкрутился, да? И чтобы взял да покаялся уже от безвыходности, потому что некуда ему деваться бедному. Так вот, в отличие от нас, Господь в этом плане весьма милостив и, как бы сказать, дает человеку свободу выбора. Да, вот дает человеку свободу выбора. Он захочет человек поверить, и Бог даст ему достаточно подтверждений. В этих вот намеках человек увидит на самом деле реальное подтверждение. Да? Захочет человек сомневаться, и Бог даст ему достаточно поводов для сомнений. Не написано же, что Мессия, да? Из Египта призвал сына моего. Ну, да. Или не написано же, что или ты Вифлеем, земля Иудина, и так далее, из тебя произойдет, который упасет народ мой Израиля. А может, скоро Давида. Верно? Давид же из Вифлеема.
Да,
из Вифлеема. Поэтому как-то так. То есть, хочешь сомневаться, без проблем, сомневайся, как говорится. А хочешь верить, вот, пожалуйста, тебе подтверждение. И эти вещи, оно, как сказать, оно на самом деле к свободе человеческого выбора, то есть к свободе человеческого веры. Ты хочешь верить – верь. Не хочешь верить – не надо. То есть Бог тебя вот таким образом заставлять не будет. Вот. Потому что, почему это, для чего это, я... Думаю, что по причине того, что Господь сотворил человека именно похожим на себя со свободной волей, и Господь, он на самом деле уважает эту свободную волю. Понимаете? Бог свят. То есть, а свят – это он суверен, и это значит, он сам в себе. Значит, туда никто не лезет. Да? Поэтому и к человеку тоже. Он тоже особенно не лезет, не навязывается. По той же самой причине. Поэтому, ну, как сказать... В Царстве Божьем взаимодействие основано на добровольности. Да? Хочешь? То есть никто никого не заставляет.
Но в результате этой свободы люди в ад пойдут.
Понимаете, это самое, понимаете, есть разница вот между Царством Божьим и Царством Дьявола. Там совершенно разные законы. В Царстве Дьявола действует такой закон, из двух зол называется. То есть из двух зол всегда выбирается меньшее. Да? Вот, поэтому там так. Но и то, и другое, но подчеркивается, что из двух зол, и то, и другое зло. Да? Человек, это самое, если человека оставить в покое, в ад пойдет, так поэтому нужно человека заставить, чтобы он спасся. Но заставлять это тоже зло. Ну, это насилие, по большому счету.
Да.
Или нет?
Зато спасен.
Зато спасен. Потому наша логика, на самом деле, мы привыкли так, что из двух зол, это царство, ну, как сказать, это царство мира сего так живет. Из двух зол выбирается меньше. Да? Но хотя и то, и другое зло. Мы не привыкли выбирать между злом и добром. А Бог именно по таким категориям призывает нас жить. Он призывает вообще ни маленького, ни большого зла не применять друг к другу. Да? Поэтому он призывает, допустим, ну, как сказать, поэтому вот в этом мире есть там, допустим, черная и белая ложь. Да? Черная и белая магия. То есть, если колдовать просто откровенно во зло, тогда как бы черное, да? А если как бы колдовать, ну, чтобы чуть-чуть лучше, жизнь не стала, тогда как будто бы белое. Да? И то, и другое зло, как бы, одного поля ягода. Но выбирается как бы меньшее зло, как бы лучше считается, да? Или, допустим, там, ну, ложь там бывает во благо и бывает во зло, да? То есть, если соврать, чтобы так уж совсем обмануть, то тогда как бы плохо. А чтобы соврать так, чтобы другие не пострадали, ну, как будто бы хорошо, да, это самое, то есть, и вот эти вещи, ну, как сказать, они для Царства Божия неприемлемы. Господь отвергает эти вещи, Он говорит, если, говорит, ваше слово путь скажет, либо да, либо нет. А все вот это вот ложь во благо, ложь не во благо, это уже от кого? От лукавого, да? И то же самое в отношении там, ну, как сказать, в отношении того же самого там колдовства. Да, он говорит, да не будет у тебя такого, да, это мерзость перед Господом. Ни черного, ни белого колдовства, да, это самое. Он говорит, ну, Богу своему поклоняйся, да не будет у тебя других богов, которым бы ты служил. И в отношении всех вот этих всех вещей, потому Царство Божие, Бог предлагает на самом деле выбор между добром и злом. Мы привыкли выбирать в мире, живя в этом мире, мы привыкли выбирать между злым большим и злом маленьким. Ну, по причине того, что зла здесь, скажем так, завались. А добра мы особого не видим. Поэтому наш выбор часто лежит между злом большим и злом маленьким. Естественно, как бы, как воспитанные люди, как хорошие люди, мы стараемся выбирать меньшее зло. Да? Но все равно мы во зле копаемся. Мы все равно остаемся в этом самом зле. И это нас, ну, как сказать, все равно губит. И все равно разрушает.
Оно вырастет все равно.
Ну, оно растет, конечно, со временем и так далее, от него никуда не денешься, но даже стараясь, вот как хорошие люди стараются остаться на минимуме зла, да, ну, как сказать, они все равно остаются, скажем так, во власти этого самого зла, понимаете, и все равно погибель, ну, как сказать, ожидает их за это осуждение. Ну, какая разница, ты украл, ну, как сказать, 2 копейки или там 2 миллиона, да? Ну, конечно, 2 копейки, это же считай, что святой. А 2 миллиона, это же, конечно, злодей, да? Но и тот, и другой же преступник, да? Или нет? Да? Вор называется. Вор, и имя у них одинаковое, вор. Или есть супервор, или там маловор. Даже мы не придумали даже какого-то, ну, каких-то смягчающих этих самых терминов, да? Вор и вор, да? 2 копейки украл, вор. 2 миллиона украл, вор. Так что? Поэтому вот эти все моменты в отношении, ну, как сказать, большого и маленького зла, это наше, извините, это наш опыт, это наша практика. Господь призывает человека к выбору между добром и злом, да? И он призывает человека на территорию добра и поступать по вот этому самому добру, отвергнув всякое зло. Большое, маленькое, среднее, ну, как сказать, во благо, не во благо и так далее. Потому что это зло. А зло не может быть, ну, как, оно все равно горькие плоды приносит. Да? Сколько ты не обманывай во имя добра, все равно, что говорится, вылезет это все и потом все отравит. Да? Там, допустим, если там люди пытаются врать чтобы взаимоотношения сохранить, допустим, люди врут, да, чтобы там кто-то не пострадал, там, или еще что-то такое, то есть все равно оно рано или поздно, эта ложь вылазит, и все равно все травит, однозначно. Да, то же самое, тоже те же вещи там те же вещи, они разрушают и эти человека одинаковые и так далее. То есть, ну, и ты там 2 копейки украл и совесть тебя мучает, или ты 2 миллиона украл, и совесть тебя мучает.
А?
Ну, если сожгли со временем ссоры, да? Ну, он, может, не сразу два украл миллиона, может, он сначала двух копеек начал. Но не важно. Важно то, что в любом случае, что зло, маленькое или большое, оно зло на самом деле, остается злом, и оно вредно для человека. Оно разрушает человеческую жизнь, да? И оно осуждено Господом. Потому Господь предлагает нам на территорию добра идти. А туда пойти можно только добровольно. Туда нельзя затащить, заманить, загнать. Или еще каким-то образом заставить человека спасаться. Да?
Там быть не хочется недобровольно.
Ну, можно заставить. И будешь, куда ж ты денешься. Понимаешь? Ангелов по периметру поставить и не выпускают. Все. И человек, ну, может быть, со временем поймет, что там хорошо, может быть. Но это, ну, как это сказать, тоже все иллюзии по поводу того, что на самом деле, если выбор человеческий сделан не на добро, если человек это не любит, то в любом случае это будет, ну, не спасение. Это будет такая вот, как это сказать, раздвоение, потому что Христос сказал, если говорит, царство разделится само в себе, оно не устоит. И человек, он не может, ну, таким образом жить счастливо и полноценно, если он раздвоен. Да? То есть, если он любит одно, а его заставляют делать другое. То есть, он мучается, да, на самом деле. То есть, серьезная вещь. Хорошо. Потому мы говорим, что на Господь здесь в данном случае везде приводятся пророчества из Ветхого Завета, и эти вещи, они как бы для человека намеки такие.
Ориентиры.
Да, намеки такие. Да? Мы говорили, что Господь это делает из-за того, что не хочет насиловать нас фактами, непровержимыми, как мы говорим. Да? Вот. Поэтому он на самом деле дает возможность поверить, если хочешь, и дает возможность сомневаться, если желаешь. Хорошо. При всем, достаточно красиво все сходится, да, в отношении Вифлеема, потому что Христос родился в Вифлееме, но вырос где? В Назарете Галилейском. Это самое, пророчество исполнилось, но на самом деле, когда, ну, как сказать, кто захотел, интересовался, откуда же ты, Христос, и где-то родился, если уж так пошло, да, из тебя произойдет, из Вифлеема, родился в Вифлееме, да, там, на самом деле. В Египте тоже побывал, как бы нечаянно. Не планировали, а пришлось. В этом самом, в Назарете, когда поселился, да, мы говорили, что, скорее всего, место, в котором жил, вырос Иисус Христос, когда-то было местечком, названное по Назареям, да, из-за Назареев, которые там жили. Да? Но, тем не менее, вот он вырос в Назарете, соответственно, он Назарей. Хотя, как такового обряда посвящения классического по закону Моисеева у Христа и не было. Он был посвящен Богу по сути своей, да? Но он не был по форме посвящен, ну, как такой же посвященный, да? То есть тот, который там не стрижется, тот, который винограда не ест, тот, который это самое там
вина не пьет,
тот, который там этого самого что-то еще там, ну, много каких-то там моментов там очень, ну, ограничительных, которые... Да, к мертвому не прикасается никогда в жизни и так далее. То есть очень много там каких-то моментов ограничительных, которые вот, ну, Назареи отличают, да? Но Христос, он был по сути вот этим самым Назареем, потому он ел, наверное, виноград, и похоже, что пил вино, и к покойникам прикасался, чтобы их воскресить, по крайней мере, точно.
Да.
И в субботу, ну, не то, что работал, но как это сказать,
истинял
людей и так далее. То есть, как вот, ну, как бы форма как будто бы не соответствовала, да, но содержание и суть было истинно назарейское. Тому он говорит в отношении Назарета. Хорошо.
Когда и Антихрист так будет все, и о нем будет так написано. И они, евреи, будут видеть, что он и там родился, и правильно.
Я думаю, что вот в отношении Антихриста, вот Петр завел, ты тоже интересную тему затронул, тогда говорит, и на Антихрист, наверное, так. Я думаю, и, ну, это мое убеждение, да, что Антихрист как раз в отношении, в отличие от Христа, намеков делать не будет. У него все будет железобетонно.
Но по Писанию.
У него все будет железобетонно по Писанию. В Вифлееме родится и вырастет, скорее всего. это самое, там, и все вот эти вот вещи, которые касаются пророчества Мессии ясных, у него будет исполнено от и до, без, как это сказать, без сучка, без задоринки, чтобы не подкопались. Mm-hmm. Никто. И он вот скажет, посмотрите, видели, написано, вот я такой, вот это видели, написано, yeah. вот я такой. То есть он, на самом деле, он добуквенно все вот эти вот пророчества исполнит, вот, в отличие от Христа. Наверное. И я так думаю. Я так думаю. Почему? Потому что дьявол именно таким образом и действует. Он на самом деле, припирает человека, он привык насиловать человеческую волю, поэтому, скорее всего, фактами он припрет в отношении Мессии, да, что Антихрист, он будет, вот я такой, про меня написано, вот я такой. Ваш Христос не ясно, а я ясно. Вот, пожалуйста. Потому тогда у израильтян и не будет никакого, сомнения, что он, откуда он и так далее. В отношении Христа сомнения
тем более мир,
были.
Мир установлен.
Да, в отношении Христа были сомнения, в отношении этих самых его, я думаю, что сомнений никаких не будет. Хорошо, читаем третью главу.